Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Продолжается празднование светлого Христова воскресения, Пасхи Господа Иисуса Христа. Празднование Пасхи происходит не только в первый день светлого воскресения, когда впервые поется «Христос воскресе», но это только начало этого празднования, а продолжается оно до дня отдания Пасхи, то есть в течение 40 дней после воскресения, после, собственно, дня воскресения Христова. И вот в день отдания Пасхи, в канун Вознесения, мы в последний раз поем пасхальную чину службу и христосуемся, приветствуем Христос воскресе. И только затем заканчивается праздник этого великого праздника, но оно продолжается уже в виде каждого воскресного дня. И сегодня, вот празднуя этот праздник, Святая Церковь в неделю третью по Пасхе поставляет вот приходящую память святых жен мироносец. То есть жен — это так по-славянски называются женщины. То есть, если мы на русский язык, святых женщин-мироносец. И также святого праведного Иосифа Аримафейского, одного из советников, который не участвовал в беззаконном совете. Вот, и Никодима, которые были свидетелями смерти и погребения Господа Иисуса Христа. Это очень важно, что они были свидетелями Его смерти и погребения, потому что жены мироносицы как раз были первыми свидетелями Его воскресения. Поэтому, если Он умер и был погребен, то действительно Он и воскрес. Поэтому нужны свидетели как первого, так и другого. И именно женщинам Господь дал вот эту радость первыми встретить известие о Его воскресении и первым встретить самого воскресшего Господа Иисуса Христа. И это не случайно, потому что по духовному закону, я есть начало и конец, первый и последний, альфа и омега, мы знаем, что первой согрешила женщина, первая женщина Ева. И поэтому, по правде Божией и по духовному закону, надлежало и как бы под женского рода представителям первыми и услыхать о радости воскресения, которое являло им и всему человеческому роду радость воскрешение от смерти вечной всего рода человеческого, избавление от греха, от власти бесов. И вот этой радости первые удостоились женщины. И здесь возникает нужда сказать несколько о женщинах Христовых. Женщины Христовы – это те все женщины, которые были очевидцами воплотившегося Господа Иисуса Христа, которые ходили с Ним, слушали Его и служили Ему. Писание, Евангелие от Марка нам говорит, были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего, и Иосии, и Соломия. В другом месте перечисляются еще и другие жены-мироносицы, которым принадлежали и Марфа, и Мария, сестры Лазаря, которого Господь воскресил перед страстной своей седмицей. И еще несколько женщин упоминается по имени. Но большинство остальных просто идут, не обозначаясь по имени. То есть было еще и их много. Сколько точно, мы даже и не знаем сейчас. Но выделены только вот как бы основные, которые имели даже и некоторое родство, вот, как бы по плоти. Например, Соломия – это дочь Иосифа, обручника. И она являлась матерью Иоанна, Богослова и брата его, сынов Зеведеевых. И поэтому в этом смысле как бы Матерь Божия, которая была только обручена Иосифу, но как бы считалась сестрой Иоанна Богослову. Поэтому вот, вот это вот усыновление Господом на кресте, находящимся Иоанна Богослова, Своей Чистой Матери, это был такой очень важный момент, потому что он противоречил как бы уже сложившимся вот плотским земным родственным отношениям. Потому что брат и сестра, и трудно представить, что вдруг сестру называют матерью. Поэтому смысл здесь был, конечно, духовный. Все мать твоя и все сын твой. То есть это было духовное установление вопреки как бы уже сложившимся вот, плоскому родству. И также и другие женщинами носятся. Из них указываются только некоторые, которые имели значение, как вот Хузаня, именуемая, это была жена постельника и строителя царя Ирода. И поэтому она оставила и мужа, и оставила царский дворец, и все привилегии, и последовала за Господом и служила ему. И вот эти все жены-мироносицы, они служили Господу еще от своих имений. Конечно же, самой великой, самой главной, самой старшей из них была Пречистая Матерь, Царица Неба и Земли, Владычица наша, Госпожа Богородица. И здесь возникает такой вопрос, а почему же Евангелие не указывает прямо на Пресвятую Деву Марию, Госпожу Богородицу, вот в участии ее в погребении и среди жен, то есть женщин-мироносиц. На самом деле оно указано, только надо знать вот историю родства иудейского, и предание церковное нам объясняет, что вот в этих словах «мать Иакова меньшего Иосии» и сокрыто указание на Пресвятую Деву Марию. Потому что она по положению обручницы Иосифа являлась нареченной или назывной мамой, то есть не натуральной по плоти, а именно как бы называлась матерью и почиталась вот и Иакова меньшего, и Иосии, которые были дети, значит, сыновья Иосифа обручника. Также еще был Иуда, и апостол не Искариотский, то есть и Иаков, которые тоже были детьми Иосифа, и они, но они входили в состав апостолов. И поэтому вот, и они не упоминаются. Вот, а Яков меньший и Иосия упоминаются именно как свидетельство, что речь идет о Пресвятой Богородице. И по великому смирению она, так сказать, вот прикрылась таким именем. Но понятно, что она не могла не участвовать первой среди всех женщин, потому что кому, как не матери, быть первой в погребении и в принесении мира вот, в телу своего возлюбленного сына. Сегодняшнее Евангелие повествует нам о Иосифе. Таким образом, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, который сам ожидал Царствия Божия. очень важные слова, которые показывают духовное настроение, состояние. То есть сам ожидал Царствия Божьего. То есть он уверовал в Господа Иисуса Христа, и если разбойнику на кресте благоразумной верой говорил, помяни его царствием, то тем более и Иосиф ожидал этого царствия. Он осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и призвал сотника, спросил, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Поскольку смерть наступила очень быстро, а обычно это тянется намного дольше, поэтому Пилат немножко перестраховался, удивился и уточнил у своего офицера. И когда получил подтверждение, что действительно он умер, то тело было отдано Иосифу. И таким путем как бы смерть Христа была зафиксирована в римской истории. Потому что Понтий Пилат был прокуратор, был наместник людей, и он, через своего офицера получил свидетельство и как бы поставил подпись и печать, что действительно, я утверждаю, этот человек умер. Поэтому смерть Господа несомненна. Поэтому все разговоры последующие, там, иудейские басни и прочее, что Господь якобы не умер, а там что-то, то не имеет под собой никакого основания. То есть смерть была зафиксирована. Если бы там были признаки какой-то жизни, никто бы не отдал бы это тело. Так что Писание подтверждает эту истину. Соответственно, этому и чудо воскресения всю свою полноту и значимость приобретает. Он, то есть Иосиф, купил плащаницу и, сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и провалил камень в двери гроба. Вот. В Ветхом Завете почиталось нечестием прикасаться к телу мертвого человека. Вот, то есть, если человек прикоснулся к телу мертвого, то он является нечистым. Должен очищаться там, в течение какого-то времени. Вот, тем не менее, Иосиф просил тело Иисусова, не будучи ни родственником, потому что разрешалось хранить родственникам в основном, хотя были и особые люди, которые, как добродетель, понимаете, погребение странных, но именно тех, у кого нет родственников, то есть таких нищих, каких-то там пришельцев, которым некому было похоронить, то они, неся постоянно такой подвиг очищения, потому что после каждого погребения они должны были очищаться, не могли участвовать там в никаких общенародных там празднованиях в этот момент, просто должны были воздерживаться от всего этого. И вот, тем не менее, они такую выполняли добродетель погребения. Вот. И удивительно то, что это был не просто там какой-то рядовой, так сказать, прихожанин Ефремского храма там, или просто какой-то человек, а именно член Синедриона. То есть иудейского синедриона, то есть это высшее судилище, высшая власть, потому что они не имели царя, они ждали только Мессию и думали, что это будет царь, но руководство всем народом было синедрионом. И он был единственным членом синедриона, который выступил против казни Господа, который ушел и не участвовал в том страшном сборище нечестивцев, которые клеветали Господа и постановили убить его. Он уже там не участвовал. Соответственно, предание доносит до нас, что иудеи не оставили это без внимания. Синедрион лишил его членства Синедриона, то есть он был изгнан и вернулся в свою родину Аримафея, откуда он был родом. Но и там его настигли посланники Синедриона, арестовали и предали темницы, забив в колоды, в железные цепи, то есть как тогда узников забивали. И вот тогда и начались чудеса великие с Иосифом Аримафейским. Ему предстал сам воскресший Господь прямо в темнице. Естественно, все узы поспадали, и Господь его вывел. Вот. И за то, что он был свидетелем его погребений и участником, и вот так вот, не гнушаясь, ничем не презирая, написано, даже дерзнул пойти к Пилату, то есть это было не просто сделать, потому что он действительно лишался всех привилегий, то есть это был подвиг для него. И лишился должности этой, так сказать, власти, влияния там, и так далее. И все это он почел в уме, то, чтобы приобрести Христа. И Господь воздал ему тем, что явился и засвидетельствовал свое воскресение, вывел его из темницы и сохранил вот, от иудеев, которые искали его убить, и извел его в другую страну. И он еще служил Господу. Также и Никодим, это был один из князей, то есть из вождей иудейского народа, и знатного очень происхождения. И он тоже был свидетелем погребения и, значит, воскресения Христова, и одним из первых, вернее даже первым, кто написал об этом, потому что если жены-миносицы свидетельствуют об этом устно, а апостолы потом, значительно позже уже написали свои Евангелия, то первым сочинением вот, о догматах, о воскресении Христов и связанных с этими догматами, это грамотный, очень образованный, знающий Слово Божие, вот, написал Никодим. И он послал это свое слово как раз и членам Синедриона, и другим, значит, старейшинам иудейским, и князьям. И там настолько было убедительно показано и доказано на всех, не только основании Писаний, а еще и на основании конкретных событий, он все изложил из своего личного опыта, что это было безукоризненно, и нельзя было этому просто так противиться, поэтому он попал под страшную опалу, гонение, вот, и за этого Писания еще. Потому что он очень грамотно излагал все и объяснял свидетельство воскресения Христом, и поэтому стал заклятым, лютым врагом Синедриону. То есть они это ему не просили. И они пытались его так же убить, как и Иосифа. А Иосифа они, иудеи, сбросили в ров и думали, что этим они, перед тем, как еще уйти на родину, сбросили его в глубокий ров и думали, что он там, значит, умрет. Вот. И только чудом Божьим Господь его божественной силой своей поднял из этого глубокого мрачного рва, вот, то есть ущелье такое особое. Вот. И уже потом он ушел в Отечество, потом меня там арестовали, и все, что я уже говорил. Поэтому эти свидетели и погребение и воскресение празднуются как особые важные свидетели великого таинства воскресения Христова. И теперь посмотрим, как бы вот в то время. Вот представим себе, войдем в то время, вот так мысленно, и представим вот всю эту обстановку. И для чего? Посмотреть разницу, как вели себя вот мужчины, ученики Христовы, и как вели себя женщины. Потому что разница налицо, как говорится. То есть видно, что совершенно по-разному вели себя вот его близкие люди. И среди этих жен мироносиц мы видим, выделяется Мария Магдалина, это бывшая блудница, проститутка, которая была одержима семью демонами. О чем это нам говорит? Это говорит о том, что любой вид извращения, в частности полового извращения, вот, скажем, занятия проституцией, а также все вот эти другие виды извращений, которых даже и говорить не хочется, но мы знаем, что такие существуют, они происходят не просто сами по себе и не просто по желанию и произволению человека. То есть сам человек вот, по себе не способен на извращение, вот, если не будет помощи сил зла демонов. То есть все вот эти формы извращения происходят от демонов. Демоны научают, демоны заставляют, демоны внушают и, овладевая человеком, заставляют это делать. Поэтому, если мы слышим или узнаем о бывших или современных извращенцах, то поймем, с кем мы имеем дело. С одержимыми демонами людьми. Так и знаете, если женщина занимается проституцией, это не просто заблудшая, там, не знающая ничего, такая-то женщина. Нет, это одержимая демонами. И если в Марии Магдалине было 7 демонов, то один бог знает, сколько в современных проститутках демонов, каждый из них. И вот то же самое и со всеми извращенцами. Поэтому, когда мы с ними встречаемся, мы говорим не с людьми, то есть, а там стоят сильные демоны, которые их держат во власти, и поэтому с ними разговаривать бесполезно, напрасно, то есть пока не будут изгнаны демоны. Господь изгнал с нее 7 демонов, и мы знаем, как она воздала Господу, какой великой любовью, которая описана в том месте Евангелия, которое повествует, когда женщина-блудница пришла в дом, значит, одного из богатых людей и, значит, слезами омочила ноги и вытирала волосами своими, и потом миром помазала. И это была как раз Мария Магдалина. То есть, и Господь сказал, прощаются грехи твои многие, поскольку много возлюбила. И вот эта фраза вот относится практически ко всем женам, носим крови, кроме Пречистой Девы Марии, которая, естественно, мы знаем, была особой избранницей, и не было в ней такого проражения греха, как у других, в частности, вот Марии Магдалины. То есть удивительное сочетание, то есть возглавляла как будто всех этих женщин-мироносец самая высшая, Пречистая всякой твари, госпожа Дева Богородица. Но в состав входили самые разнообразные люди. И праведные, и грешные, и великие грешники, бывшие одержимые проститутки, и просто хорошие там, мамы, хозяйки. Вот. Но всех объединяло одно – любовь к Господу Иисусу Христу. Вот. И вот женщины, они более живут сердцем, то есть чувством, чем мужчина. Мужчина больше идет рассудком, умом, ему надо понять, осознать, продумать все, взвесить, чтобы принять. Потом подключается сердце. Женщина сначала, она может ничего не понимать, ничего не рассуждать, она просто сердцем может прийти, упасть в ноги Спасителя, обмыть слезами, оттереть волосами своими. И здесь вот представьте себе, мог ли какой-нибудь мужчина сделать такое действие, какое сделала Мария Магдалина. То есть вот упасть в ноги, мыть слезами и волосами. Конечно, нет. Ну и волосы должны быть достаточно длинные. Мужчины не носили таких волос. Да и просто не вот мужчина на месте вот Мария Магдалина непредставим. И это показывает особенность вот как бы женского подхода ко Христу. Понимаете? И все-таки мужчина идет иначе. И в этом природа, как бы мужская и женская, которая во Христе соединяется, преодолевается, но уже во Христе, но не у Христа. А у Христа, то есть перед Ним, сохраняется природа. И поэтому они по-разному как бы приходят к одному и тому же Христу. Вот, вот так. Покаяние через любовь. Сразу. Сразу в ноги бухнуться, сразу слезами омыть, сразу волосами, то есть глубочайшее смирение. То есть не просто там какую-то салфетку взять или ткань какую-то чистую, да, смочить, потереть. Ведь можно было сделать так. Почему нужно было волосами это делать? Потому что это как бы символ глубочайшего смирения. Что уже? То есть я свою голову под ноги, которые там в пыли бывают, когда человек ходит, да, по палестинским землям. Вот, и я вот меняю себя в прах и в пепел. То есть это дивное смирение было. Вот. Но соединенность с любовью. Но двигало то любовь. То есть покаяние шло вот через особую любовь. И Господь подчеркнул это. Прощайте, грехи многие, много возлюбила. Он не сказал, что это было в подвигах, на столпе стояла, жила в отшельничестве или еще что-то такое делала, посты там несла, там, и труды, ничего не сказал ей. Он сразу ей знал семь бесов, простил все грехи, за что? Много возлюбила. Это удивительный путь, и поэтому так много места в Писании, вот по сравнению с другими женщинами, уделено вот Марии Магдалине, которая прямо указывается, хотя она не была иудейкой, например, из Магдали, из местности, то есть другой, то есть она была пришельцем, потому что если бы она была местной, ее побили бы камнями за то ремесло, которым она занималась. А как бы позволялось это только чужеземкам, иностранкам. Потому что они не подлежали как бы суду закона Моисеева, который повелевал вот своих по вере побивать камнями. Но он не повелевал побивать камнями вообще всех блудников там и так далее. Поэтому она вот могла как раз безбоязненно заниматься этим ремеслом. А вот другая женщина, помните, которая была приведена фарисеями, книжниками к Господу и требовали побить ее камнями. Она была иудейкой. И ее взяли с поличным вот, на прелюбодействие. И поэтому закон Моисея повелевал такой побить камнями. И Господь там сказал другое, что кто из вас без греха, первый брось в нее камень. То есть в этом отличие. Она была иудейкой, и поэтому закон Моисея требовал побиения ее камнями за конкретный вот этот грех. А по отношению к Марии Магдалине это не подходило. Ну и если там и другие были вот, блудницы, иностранки. Поэтому показано, что среди жен мироносец были не только, так сказать, иудейские женщины, были и иностранки, то есть совершенно другой национальности. То есть это было такое вот, сообщество разных и по классовому составу, и по вот, одна из царских покоев, да, и другие были из бедных слоев. Вот так же и по национальному, значит, признаку, то есть по разным, то есть сбор был в отношении только лишь любви ко Христу. Никакие другие признаки здесь не имели значения. И вот эти жены мироносицы являются таким вот особым примером как бы женского подхода вот, и вот, прихода ко Христу, женского служения Христу. И возьмем других жен мироносиц, это сестер воскрешенного Господом Лазаря, Марфу и Марию. То же самое, если мы вспоминаем Евангелие о том, как Господь посетил их дом, и Марфа много трудилась, чтобы угостить вот великого гостя. Вот. И даже потом пыталась призвать Господу, чтобы Марию, которая сидела у ног и слушала речи Господа, она помогла ей, потому что много она хотела успеть все. И Господь сказал, что только тогда Господь сказал, что ты много суетишься, а Мария избрала благую часть. И Господь не осуждает служение Ему и телесным образом, потому что Писание нам, вот сейчас Евангелие доносит, что вот эти женщины, еще до того, как стать мироносицами, они служили Господу от своих имений. То есть это указывается удивительно одной фразой, вот как бы экономическая часть вот, проповеди Господа служения. Ведь он же был на земле как человек, полный, кроме греха. Значит, он нуждался и в крыше какой-то, и своего дома он не имел, своего жилища, как он сам сказал, не имеет. Вот, но постоянно переходил, где-то его разные женщины принимали. Вот, он нуждался в средствах, потому и ковчежец для сбора средств был как раз отдан Иуде, вору, который потом его предал. Но сам факт, что он же не все воровал, воровал какую-то часть. Значит, остальное давалось на нужды. И мы помним, перед тем, как вот, беседовать у колодца с Фатиной, или Фатиней, вот, самарянкой, которая вот, стала верной Христовой женщиной, тоже и святой мученицей, Господь послал своих учеников купить продуктов. То есть не всегда Господь делал чудеса, размножая хлеб, рыбу, там, вино и так далее. Иногда пользовался, чаще всего пользовался обыкновенным, естественным, как все люди, путем. То есть покупали продукты, принимали подаяние, принимали приглашение, значит, в дома, где их было угощение, Господь кушал, все это благословлял и так далее. И таким путем они служили Господу, эти люди, кто подавал. И вот подчеркнуто, что этим занимались женщины. То есть это их была часть служения. Вот. Хотя среди них были и Марии, которые избирали благую часть, то есть вот такого духовного просвещения. Поэтому не надо думать, что если они занимаются, значит, кухней, и там, имущественными средствами, сбором, поддержкой, то только на этом их миссия заканчивается. Ничего подобного. Вот. Они стали первыми проповедниками воскресения Христова. То есть, допустим, я же тут пишу, что Мария Магдалина является апостолом для апостолов. И поэтому церковь ее причислила к лику равноапостольных. Вот. И остальные жены-мироносицы, вот, все были вот такими свидетелями и проповедницами воскрешения Христова. То есть они прекрасно знали догматы вот, уже Нового Завета, догматы именно воскресения, важнейший догмат о воскресении Христова, потому что они были не только как бы отвлеченные книжницы и богословы. Нет, они видели это в реальности, они свидетельствовали это живого опыта своего. Поэтому их свидетельство является важнейшей частью предания Святой Церкви. И мироносицами они называются потому, что они купили драгоценный, благоухающий мира, то есть это такой из особых благовонных масел цветочных, для того, чтобы помазать уже погребенное тело Иисуса Христа. Дело в том, что распятие случилось в пятницу, а суббота считалась у иудеев великим днем, когда нельзя было сделать большее число шагов, там, чем какое-то там, тысячу чем-то шагов, больше нельзя было сделать. И нельзя было перемещаться, работать, что-то делать. И поэтому они просто не успели вот, приготовить, принести. И переживая вот такое событие, как смерть Господа на кресте, и уже не успевали они его, вот, выполнить как бы вот, свое участие в его погребении, свое участие в его помазании. Вот. И только вот мужчины, как более такие богатые, исправные, Иосиф и Никодим, они быстренько это дело все организовали, тоже помазали там составом специальным, вот, и обмотали его тканью особой, как так, как по обычаю дел пеленалось. То есть, как, вот, как ребенка пеленают, так пеленали умершего иудея. Вот. Также и Лазарь вышел воскресший, и чудо было не только в том, что он воскрес, а в том, что он и шел из гроба, никем не поддерживаемый, вот, полностью связанный вот этой пеленой, заматанной. И в этом было еще чудо. То есть шла куколка такая заматанная, и потом его размотали, конечно. Вот, и это было чудо воскресения. Так и здесь. Вот, и потом эти пелены и сударь, то есть это головная повязка, которая была, голова особо завязана, они остались на гробе. То есть месте, где Господь воскрес, и служили вещественными доказательствами воскресения. Потому что если бы даже допустить самую нелепую фантастическую мысль, что ученики там хотели украсть его или украли, то зачем раздевать и голое тело воровать, когда удобнее в пеленах, там, сказать, отнести и так далее. То есть никакого смысла нету. Вот, поэтому все это нелепые басни за деньги распространялись вот, иудеями для того, чтобы явное, удостоверенное чудо и воскресение Христова как-то поддать сомнению, чтобы посеять сомнение. Поэтому такой сон свидетелей, как Жан Мироносец, Никодим Иосиф, очень важны вот, для как бы, утверждения, основания этого величайшего события в жизни всего человечества. И в этом смысле мы попытаемся увидеть вот этих женщин-мироносиц, которые мы уже понимаем, почему они именуются мироносицами, вот, с их стороны. Что же двигало ими уже после погребения Господа? Ведь, казалось бы, все уже сделали без них, предали гробу, завалили огромным камнем, так как было по обычаям идею погребать, то все уже совершено. Почему же они рано утром, когда уже закон позволял действовать, поспешили к гробу Господа, с телом Господа Иисуса Христа? Что ими двигало? То же самое, не рассуждение. Ими двигала любовь, любовь их сердца, любовь к тому своему учителю, Господу, которого они знали в земной жизни, которые видели только милость, только благость, только одни чудеса, помощь, и, вот, и знание демонов, исцеление, и воскрешение брата и так далее. То есть они видели только добрые, причем чудесно добрые, только, как только Бог мог даровать. И поэтому, когда Господь умер на кресте у них на глазах, а в отличие от учеников, все жены-мироносицы были свидетелями его страданий крестных. Хотя и говорится там, что Мария Магдалина стояла, все, еще там указывается в другом Евангелии еще пару женщин, но можно понимать, что все они стояли. Потому что если были эти, то почему не было остальных? Разбежались только ученики, кроме Иоанна Богослова. Петр так и, еще и отрекся трижды со страха, как мы знаем. И вот в этом тоже разница. То есть разные подходы рождают и разные последствия. То есть одно и то же событие, смерть Христа, по-разному отозвалась на мужчинах и женщинах Христовых. По-разному. Нигде не написано, что жены разбежались в страх ради иудейского. Нигде не написано, что среди женщин нашлась какая-нибудь типа Иуды Искариотского. Не было. Если бы это было, это было бы указано. То есть никто из них не предал Господа. Никто не оставил. До конца были у креста. И до конца первыми рано утром пошли ко гробу отдать последнюю почесть тому, которого они любили всю жизнь. И вот с момента знакомства с ним до его смерти. Это удивительное отношение этих женщин, которые достойны всякого подражания, всякого восхищения и славы у Бога. Вот такими должны быть женщины Христовы и сейчас находящиеся в церкви. Такими. Вот вам пример для подражания. Да, там есть величайшая Матерь Божия, Царица Неба и Земли, Преснодева Мария, которой трудно подражать. Можно, но трудно очень, потому что настолько превосходящая всякой чистой своей всякую тварь, все честнейших времен, славнейших объяснений Серафим. Поэтому, чтобы как-то нам дать более такой для нас подходящий пример для подражания, Господь дает нате вам проститутку, бывшую, покаявшуюся, исправившуюся, возлюбившую Господа и ставшую равнопостной. Нате вам других женщин, то есть разных сословий, разных состав, чтобы, смотрите, вот все равно да так надо любить Господа. И поэтому Матерь Божия идет вместе с Марией Магдалиной, они подружились. Она не презирала грешников. И это тоже показатель, как Матерь Божия относится к грешницам и грешникам раскаявшимся. Она его приняла как сестру. Невзирая на ее чужеродность, невзирая на ее бывшие грехи, на ее бывшую одержимость. Все, с этой минуты она переродилась и стала новой тварью во Христе. Она стала женой мироносицей, она стала верной ученицей Господа, любящий его неизреченно. И поэтому, конечно же, и для Пречистой Матери эти женщины были самыми лучшими подругами. Они поддержали ее в лютую скорбь, эту лютую муку, когда оружие прошло ей душу. Вот, здесь со смертью сына. И если ученики и апостолы, ближайшие Господа, отнеслись вот к известию смерти Господа с каким-то сомнением, недоумением по поводу его воскресения, недоумением по поводу его смерти. Что кажется так, мы-то думали, что вот, как говорит Лука и Клеопа в Евангелии, ссылается, что они, мы-то думали, что вот он устроит сейчас, вот пришел, такие чудеса показал, вот-вот сейчас устроит царство для нас, как, то есть они жили еще в ветхозаветных представлениях уже искаженного вот, иудейского вот, этого миросозерцания, и думали, что Мессия придет как земной какой-то славный царь, завоеватель, который покорит все народы и так далее. То есть это было страшно ложной ошибкой. И они были увлечены, потому что жили в то время и были пропитаны вот этим неправильным пониманием. И вдруг на кресте все это для них закончилось. Смерть Господня разрушила все их планы, все их построения, все их рассудочные вот эти мечтания. И они были потрясены вот в основу своей жизни, что они как бы поставили не на того, кто должен был это сделать, потому что они понимали это неправильно. В самом деле поставили на того, но как бы вот в своем понимании, они не думали, что они про все провалились. Они ошиблись, они были в недоумении, они в страхе, они сбежались, они все, что делали, кроме Иоанна Богослова, такого, что потом приходилось плакать, каяться, особенно вот Петру, но и другие тоже в меньшей степени отрекались, в принципе, от Господа, оставили его. И в этом смысле жены Миросицы были совершенно противоположностью этим ученикам. Не до конца были преданы Господу. Почему? Потому что они и не строили никаких планов. У них не было рассудочного отношения. Они просто любили того, кого знали. Любили того, кого видели. Любили того, кто много им благодетельствовал. И верили, потому что мы видим в повествовании воскрешения Лазаря, как сначала Марфа, а затем сестра ее Мария, то есть в разное как бы, время, одна за одной свидетельствует, что если бы ты был здесь, он бы не умер. То есть они верили в великую силу Господа Иисуса Христа. Они видели чудеса, все. Вот. И поэтому Господь и утешил их. Говорит, что да, я мог бы и не дать умереть, но это не полезно. Полезно, чтобы умер и воскрес. И этим указал на свое воскресение тоже. И поэтому им было легче воспринять есть воскресение, потому что они имели вот наглядный пример как бы в лице вот своего брата, ну и их подруги, Марии и Марфы были, вот все жены Мироносицы, которые тоже участвовали, конечно, в этом великом событии. И как бы оно их подготовило к принятию и с верой в воскресение Христово. Потому что они увидели ангелов, они услыхали вот, первое уверение, что Господь воскрес от ангелов. Мария Магдалина увидела самого Господа, который сначала по ошибке приняла за хозяина вот этого участка. Но потом он сказал, и она узнала, что это учитель, то есть и Спаситель Иисус Христос. То есть, и поэтому они это были очевидцами первыми, которые это все увидели и засвидетельствовали. И они с верой это приняли. У них не было сомнений. Не написано, что ой, побежали домой с мыслью. Написано, боялись бы. Они побежали домой и боялись сказать кому-нибудь из страха. Вот. А вовсе не потому, что они не верили, от неверия в это. Не пойду рассказывать, потому что я в это не верю. Это, мол, померещилось. Нет. Они верили. Более того, Мария Магдалина пришла и говорила, выполнила послушание Господа. И Петру сказала, потому что Петр отделен был, и ученикам был, и Петру, потому что он еще не был введен опять в состав учеников, что произошло только по воскресенье, вот на чудесном лове уже рыбы, когда Господь приготовил рыбу, хлеб, и тогда он уже опять троекратное вопрошение «любишь ли меня?» восстановил его в апостольстве. Вот, и тогда уже он выходил. Поэтому как бы и Петр был отделен. Но тем не менее, Господь не забыл. Он сказал, и здесь было дивное смирение, что он посылает женщину, да еще не какую-нибудь, а бывшую проститутку, одержимую, свидетельствовать о своем воскресении. И если мы учтем, что в те времена женщина не имела такого статуса в обществе, то есть она была еще по наказанию, по изгнанию из рая, в подчиненном положении. В подчиненном положении, и мы видим, что ей не запрещалось многие вещи делать, то, что мужчинам. То есть где-то в обществе выступать, что-то там писать, учить, говорить там. Это все было запрещено. Мы видим, что до сих пор даже, вот как бы вот уже даже в современной еврейской религии, которая уже извращена, там, талмудизм и прочее, но как бы эта основа сохраняется женщины. Есть молитва про верный иудей, который говорит: «Господи, благодарю тебя, что ты не сделал меня женщиной». Это первая, так сказать, молитва. То есть человек благодарит за это. Настолько он считает, что это значит быть плохо женщиной. Вот. Затем им, конечно, не позволяется там ходить на равных в синагогу и так далее, и так далее. То есть они сидят в особом месте, там, в общем, не могут. Ну и плюс женщина, не, конечно же, даже не имеет печати от Бога в виде обрезания, потому что это невозможно женщину обрезать. Поэтому уже как бы они проходят вторым сортом. А это была печать дана Аврааму, такая вот телесная печать, как бы, Бога избранничества. И поэтому они уже идут как бы на втором месте. И постоянно так было. А уж тем более, если эта женщина еще иностранка, да еще бывшая проститутка, да еще там одержимая, то кто с ней серьезно считался бы вообще в этом обществе? Когда они со своими, то не считались. Мы видим даже уже какое высокое положение имела жена Понтия Пилата, да, как будто жена прокуратора, но и с ней никто не считался. Она убеждала Пилата не делать этого, все, и потом стала святой мученицей тоже, с христианкой. Она стала тоже христовой женщиной. И такие вошли вот, в состав христовых женщин. Вот, она не была мироносицей, но в состав, что женщина вошла и святой мученицей стала. Вот. Совершенно иначе, совершенно другая участь постигла самого Пилата. И архиерея, который разодрал одежды и оклеветал Господа, предал его смерти. И в этой участи, промыслом Божьим, тоже поучаствовала вот Мария Магдалина, которая по воскресенье Господа пошла и добилась приема у римского императора. Это по тем временам настолько неслыханное дело, чтобы женщина, насчет такого положения, как она, то есть бывшая проститутка, да еще с какой-то далекой провинции, иудеи, проделала путешествие и вдруг была допущена на аудиенцию, непосредственный прием, то есть не через кого-то, ни какие там записки, ничего, прямо, напрямую беседовала с императором тогдашним. То есть какой нужно было силой духа обладать, волей, и благодатной помощью, потому что без благодати это сделать невозможно. И она пришла туда, что с каким-то важным государственными делами, что-то для императора что-то было важное, интересное, ничего подобного. Она пришла им говорить о каком-то, ну, с точки зрения так, понимания этих язычников, плотнике или сына плотника из Назарета, вот какой-то Галилеи. То есть настолько это было все далеко и непонятно, казалось бы, что о ком говорить. Его там распяли, там он воскрес. То есть, с точки зрения языческого императора, все это какой-то бред был, полный, не стоящий внимания, как это у меня, царская особа, отняли время, какими-то россказнями непонятно о ком и чем и так далее. То есть, по человеческому такому пониманию тогдашнему, так должно было быть. Не то, что допустить, но если уже там случилось чудо, допустили там, не знаю, какими-то путями, не знаю, то у нее же не было ни знакомств, ни связи, ни взяток, ничего. То есть она попала промыслом Божьим, явно, чудом Божьим. Вот. И ладно, что Господь расположил сердце этого императора к ней. Не сказано, что он прямо уверовал, стал христианином, но он поверил ей. Он явно поверил ей. И он настолько разгневался на своего подчиненного прокуратора Понтия Пилата, то есть наместника Иудеи, да, и вообще Палестины, и на этого первосвященника иудейского, что дал приказ их казнить. Таким путем промысел Божий наказал, кроме Иуды-предателя, который сам себя наказал, повесившись, еще и основных зачинщиков и участников распятия Господа. Поэтому не думайте, что если Господь молился с креста, что не поставим вину, не ведут, что творят, что эта молитва как бы для служит страховкой для наказания распинателя. Ничего подобного. Господь показал свое отношение, вот как милостивый, сострадательный, любящий наш Создатель, Творец и Спаситель, что Он сожалеет о тваре, о ее безумии, что они не понимают, что творят. Вот. И это из состояния его святого, святейшего, чистого сердца. Вот. Но правда Божия требует возмездия за грех, и в самом себе несет грех в сам себе, несет возмездие, наказание и казни. И не только временные, а и вечные. И еще как бы временными казнями как-то еще уменьшается степень вечных мучений. Вот. То есть, когда человека не просто, а убивает, мучает и так далее. Вот. И плюс надо было показать всему человечеству, что не остается это безнаказанно. Поэтому не обязательно всех подряд наказать, но наказать виновных, хотя бы лидеров, главных, зачинщиков нужно было. И наказан инициатор, вдохновитель, хотя из людей, потому что основным был-то вдохновитель, мы знаем, кто дьявол, сатана. Но из людей, как бы первосвященник, то есть который полностью изменил своему призванию, положению, своему высокому сану, все. То есть вместо того, чтобы по правде Божией жить и служить, он дает приказ на основании клеветы убить живого во плоти Бога. Что может быть безумнее? Полный тупик, когда представитель, высший представитель религии, который должен был, как казалось бы, встретить самым теплым, радушным, смиренным приемом того, о ком эта религия проповедовала, кому она готовила, о ком она ждала, Мессию, Спасителя, Бога, Сына Божия. И он делает прямо противоположное. Это страшное преступление. И меньший грех был на Пилате, сам Господь сказал, ибо больше того, кто предал тебя мне, чем тебе. Но это не значит, что он не был тоже виновен. Тем более, у него были такие свидетельства самого Господа и от жены его, и от других он источника знал, что он невиновен. Писание подчеркивает, он знал, что его по зависти убивают. И тем не менее, из страха быть наказанным императором, он уступает, малодушничает. И по промыслу Божию, то, чего боялся, на то и нарвался. Боялся от императора получить взыскание и получил смертную казнь. Как раз за то, что должен был сделать. Потому что он поступил несправедливо. Он даже не только перед Богом, перед святым небом, он по земным римским законам поступил несправедливо. Он предал на смерть невиновного человека. А римские законы, тогдашние даже, запрещали это делать. Потому что чем тогда Рим особо хвалился и хвастался, кроме военной могучей силы, это римским правом. Это что у них безукоризненные законы, что система юридическая работает, суды, прокуроры, адвокаты, все у них это было уже доведено досконально. И сейчас, собственно, на этом и все современная юриспруденция стоит, потому что ничего нового не придумали, кроме римского права. Там всякие мелкие детали, но суть остается та же. И поэтому он был именно как бы Господь с этой стороны его задел сердце. Он был, как это? В моей державе справедливый суд, и вдруг ты выносишь несправедливый приговор под воздействием там каких-то первосвященников. Поэтому и первосвященнику башку снести, и ему, значит, казнь, как римскому гражданину. Но повинившимся серьезно, потому что только за серьезное преступление предают смертной казни. Таким путем вот жена мироносится не только проповедовал воскресение, то есть Мария Магдалина, да, Господа, а и поучаствовала вот как бы в наказательном промысле для богоубийц. И вот конкретных вот этих богоубийц. Поэтому так велико вот влияние было и значение жен-мироносец. То есть они скромно, незаметно, как бы, но делали дело Божие. Не имея вот звания апостолов, не имея преимущества, которые имели мужчины и так далее, они дело Божие делали вот своей верностью, своей любовью, своим дивным смирением. И этими качествами должны отличаться и современные женщины Христовы. То есть все те, кто входит в церковь, вот женщины, девы, девушки, девочки, все они должны быть невестами Христовыми и женщинами Христовыми, вот именно как преданными ученицами, последовательными служителями, служащие Христу. И если непосредственно ему самому уже телесно, то в лице его преемников, которые в себе вот как раз отражают Христа, то есть там епископы, священники. И вот поэтому, если они служат церкви и служат от своих имений и другими трудами своими и прочими, то они и входят в состав истинных вот, жен Христовых, то есть женщин их. И тогда и славу, и имеют соответствующую, и почести соответствующие в Царстве Божьем. И, конечно же, для этого нужно всем пройти через покаяние, переродиться так, как переродилась Мария Магдалина из лютой грешницы, из бесноватой одержимой женщины, вот стала вот такой великой христианкой, святой Божией избранницей, великой служительницей Христа, верной, и которая стоит рядом с Пресвятой, Пречистой Госпожой Богородицей. И для всех женщин образ Пресвятой Богородицы является вот собирающим образом. То есть они все должны прежде всего к ней прибегать во всех своих нуждах, во всех своих заботах, во всех своих чаяниях, во всех своих радостях. Что бы с ним ни происходило, они должны все собираться вокруг Пресвятой Богородицы, вокруг жен-мироносец, вокруг остальных святых жен, которые все собрались в великое такое вот собрание святых дев и жен, то есть или женщин. Поэтому вот проникаясь духом вот, жен-мироносец, их, подражая их верности, их любви Господу, я призываю всех женщин-христианок вот, отбросить вот, дерзость, отбросить гордость, отбросить спесивость вот эту вот, и все эти такие качества, которые за женщиной пошли от падения первой Евы, вот эту всю эмансипацию, и не пытаться быть ровней мужчинам, вот в таком противопоставлении себя. Не надо быть ровней. Надо свою природу освящать благодатью Христовой, Господом Иисусом Христом, вот, и истинным оцерковлением и служением Ему, а не извращать. Она остается женской природой. И не надо подражать мужчинам вот в их каких-то там особенных путях, потому что они только для них. Не надо быть, женщина не может быть священником, епископом, апостолом. Вот в числе первых апостолов Господь не избирал никого женщин. Поэтому у них другое служение. Но оно, как мы видим, никак не меньше, не хуже. И вообще это несопоставимое понятие. Потому что они напрямую общались с Господом. Так же, как и мужчины святые. Более того, они принимали, и кормили, и поили, и выполняли все то, что Господь потом на старшем суде будет говорить, посетили одного из малых сих, они не то что малых сих, они непосредственно самого воплотившегося Господа. Все это заботу несли, поэтому они вышли к Господу через любовь, как мы это видим, и были с Ним реально, непосредственно в богообщении, вот в благости Его, в милости, и сохранились так до конца, и сейчас в Царстве Божьем в самом тесном соединении с Ним находится. Вот, только через другой путь. А мужчины идут через служение, через иерархию, там, через послушание, вот, и так далее. Но не надо вот заимствовать то, что нам не свойственно в нашей природе. А наоборот, все преимущества вот, природы женской, мужской надо учитывать и как бы вот, приносить ко Христу. И вот тогда во Христе мужская и женская природа находит свое место, то тогда только и говорится, что во Христе нет мужского пола и женского. А некоторые думают, что вот эти слова означают в буквальном смысле, вот так вот, конкретно, что все, нет уже мужчины, ни женщины. Не существует этих полов, разницы полов, то если бы Господь устами апостола говорил это, вот, что это есть такая вот просто буквальная реальность, то тогда какой смысл женщине не быть епископом? Священникам, то есть это непонятно, почему, если нет уже ничего, все одинаково. То есть нельзя понимать слова эти, что если во Христе нет мужского пола, что они все одинаковые, что нет знака равенства. Нет, мужчина после этих слов не стал рожать детей, то есть вынашивать, да, и рожать их, вот, и так далее. То есть природа не изменилась, поэтому речь идет не об этом, не о прямом таком ложном понимании, а что как бы во Христе вот путем дополнения одни с другим преодолевается это, но сохраняется эта особенность. И в Царстве Божьем мы видим различимо, что женская природа остается женской природой, а мужская остается мужской природой. Никак там не будет вот какой-то смесь непонятно чего, и каких-то гермафродитов там не будет. Потому что это извращение. Бог изначально создал еще до падения. Подчеркиваю, до падения, Библия говорит, там создал мужчину и женщину, создал их одного человека. Сначала написано, а потом уже идет речь. Вот, то есть, собственно, человек был назван мужчина и женщина. Это изначальный план Господа. Так Он, Творец, создал. Поэтому никто не может это нарушить, потому что грехопадение, оно внесло извращение, но оно не отменило. Поэтому, соответственно, апостол Павел, говоря, что во Христе нет мужского пола, не имел в виду выступить против до падения установление Божие. Это хула будет, так думать. Просто надо правильно подходить и разуметь. И поэтому, укрепившись в этой мысли, и соответственно этому и трудитесь. То есть, учитывайте особенность своего пола во Христе. Учитывайте вот путь. Не уподобляйтесь вот этому духу современного мужлатство, то есть когда женщина пытается как мужчина выглядеть во всем, то есть равенство во всех правах, работа, равенство у нас есть одно, мы все грешники и все нужны покаяние, и всем одинаковая милость Божия. А уже технически в путях, в средствах равенства быть не может, потому что природа наша уже показана, мы разные, но дополняющие друг друга, поэтому о каком равенстве может быть? Мужчина дает семя, женщина вынашивает. Уже равенства быть не может. И вот это вот неравенство как раз и украшает. Неравенство и дает какое-то богатство жизни. Потому что если все было одно, так что это за, даже было бы неинтересно. Если вот нет разных деревьев, только одно дерево на земле. Идешь, и везде елка, 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 елка. И все одни елки, и больше ничего нету. Понимаете? Та же рыба. Сколько не забудешь, а везде одна рыба только. Нет разных рыб. Да? И животное, только одна собачка бегает, ничего больше нету. Но жизнь была скудна, бедна, и вот так вот. Так и здесь. То есть не надо все сводить вот к такому примитивному пониманию. Бог создал все прекрасно, многообразно, красиво. И в Царстве Божьем еще будет все это прекрасно, несравненно, неизреченно, непостижимо нашему совершенному умом. Поэтому мы должны изменить себя для того, чтобы идти туда. Чтобы идти туда действительно неложно христовыми учениками, ученицами, христовыми последователями и последовательницами, христовыми святыми человеками. Вот. И с учетом вот, особенностей своих. То есть, поэтому еще раз призываю вас обратить внимание на жен верносец как образец для женского отношения ко Христу, к церкви, к служению и пути спасения. Есть общее, то, что нужно всем, человеку вообще, то есть покаяние, Иисуса молитва и так далее. Но есть как бы вот такие особые подходы, пути, которые не взаимозаменяемые. То есть то, что может мужчина, то не может женщина, что может женщина, не может мужчина. И поэтому пусть молитвами Пресвятой Девы Марии, самой высшей мироносицы, и святых жен-мироносиц, Господь поможет всем нам, особенно женщинам, вот, подражать им во славу Божию и во спасение ваше. И да будет это милостью, помощью и благодатью Господа нашего Иисуса Христа. Христос воскресе! Воистину воскресе!